Это были его последние слова на тот момент. Шинкарка лишь кротко вздохнула, когда от удара кузнецов кулака запорожский черт в очередной раз вышиб недавно замененное окно и кометой 1812 года вылетел на улицу. Минуты три его не было.
«А где же наша водка?» —
первое, что спросил Байстрюк, возвращаясь в шинок. Черт его знает, как он это делал. Любой нормальный человек, будь он силой, хоть как царь Петр или как Козьма Минин, и то не встал бы на пороге после крестного целования с кулаком в акулы. А с этого запорожца, как с гуся вода, как с немца шпик, с эстонца разбег, с негра коричневый колер.
«Чего хотели, панове добродии?»
«Тебя», — не подумав, ляпнул кузнец, и Николя был вынужден извиниться за друга.
«Ну, не совсем так уж прямолинейно, как, может быть, вам показалось в меру вашей испорченности. Но на самом деле нам крайне нужен ваш совет».
«Так то ж совсем иное дело!» Байстрюк мгновенно сунул за пазуху руку, извлекая лист бумаги, когда тяжелый кулак в акулы вновь замер под его носом. «Только попробуй предложи».
«Никаких договоров и подписей кровью», — поддержал друга Николя. «Наши условия иные. Либо совет, либо в глаз». «Но если выслушаете, то в любом случае выпивка за наш счет».
Запорожец подумал, театрально изогнул черненые брови свои, покрутил ус, чисто ради того, чтобы потянуть время, и важно кивнул.
«Добрый же, хлопцы, горилка с вас».
Николя одним кивком подтвердил вышеозвученное предложение, и ушлая шинкарка мигом выставила перед Байстрюком штоп водки и три стопки. Тарелка с нарезанным салом появилась минутой позже. «Честь по чести, не поспоришь, не обманешь, на мякине не проведешь». «Да и кто в нашем мире, не только в тихой провинции, а даже, допустим, что вдруг в самом столичном Санкт-Петербурге вздумал бы обвести вокруг среднего пальца самого черта? Ох, что-то мне говорит, что не так уж и много таких».
«Не дурень, все разумею», —
важно подтвердил Байстрюк, выслушав героев наших.
«Був бы дурень, так не разумев бы. Давай тебе с драки и угроз еще раз. Чего вам треба?»
«Черевички от самой царицы», —
опережая друга, успел втиснуться в акула. Николя сокрушенно покачал головой, но вмешаться не успел, потому что запорожский черт быстро взял нить переговоров в свои шаловливые ручки.
«Ну, то можно. Однако ж, шановное панство понимает, что за всякую услугу есть своя плата».
«Ого!» — переглянувшись, мрачно кивнули в акулы с Николя.
«Так вот, ежели угодно будет вашей милости добыть те черевички, бо их же потребно украсть, так кто же их даром али за гроши вам запродаст? То и на тот тоже, как не верти, а все ж таки оговоренная традициями оплата душою, как следствие, кажется разумною. Так ли, панове?»
Николя подмигнул, а кузнец еще раз взмахнул тяжелым кулаком своим. Байстрюк вновь вылетел в уже пустой оконный проем. Бутылка с горилкой и тарелка с салом полетели вслед.
«Да шо ж це таке?» — взревел нечистый с другого края двора. «Отлупит и лупит, як молотом, никакого понятия о галантности. Нет, чтоб сесть, налить, выпить, закусить, то обсудить все миром меж собой, як промежду добрых товарищей водится. Хотите черевички, будут вам черевички, но драться-то зачем?»
«Да я еще не дрался, я только начал». В акулу вновь мял кулаки, и Байстрюк честно предупредил.
«Вот только тронь меня еще раз, и я сдачи дам, и лететь тебе, кузнец, до немецкого Мюнхену».
«Довольно», — Николя решительно встал между двумя казаками. «Не судите строго моего друга, хотя, по сути, он прав. С вас крупный должок за подставу с ведьмами. Ведь то, что нас не убили в ту ночь, никак не ваша заслуга».
«Так, а вы чего ждали? Крем-брюля с извинениями? Я ж поди не ангел. Подставлять христианские души, может, то моя прямая обязанность».
«Не, ну не подлюкали. Пустите, паныч, я ему ще вмахну пятачину.
От так рискни тогда...»
«Так все. Все ясно. Обстановка перенакалилась».
Николя вновь успел вмешаться, когда черт с кузнецом уже трясли друг дружку за грудки.
«Предлагаю сесть и выпить».
Вакула и Байстрюк напряженно переглянулись, но кивнули. Молодой человек подмигнул кривоносой шинкарке, с поразительным хладнокровием наблюдавшей все пылкие дебаты и аккуратно отмечающей меж тем угольком на стене стоимость причиненного ущерба. Минуты не прошло, а стол уже был накрыт заново. Водка, черный хлеб, сало, чеснок, соленые огурцы. Чего еще желать честной компании, соображающей на троих? После первой стопки, ну нехай буде, настроение у всех улучшилось, щеки разрумянились, и дальнейший разговор по делу пошел не в пример, как бодрее. Алкоголь в правильных дозах, под полезную закуску, оказывает необычайно благостное воздействие на организм человека. Нет, не так. На организм человека, ибо не каждая девчина-жинка-баба, выпив, способна рассуждать более трезво и логично, чем до стопки горилки. А наши герои, будучи коренными украинцами, с молоком матери впитали эту чудодейственную и непонятную всяким там немцам особенность русской души — принять на грудь для просветления в голове. «Так что я разумею, панны браты?» — неспешно начал Байстрюк, многозначительно покачивая в ладони пустую стопку. «У нашей царицы обувочка хоть и тонкой работы, а все ж таки европская классика, вид не тот. Вам бы треба добыть золотые черевички самой Екатерины Великой. Ось то была кокетка, ось модница, як вспомнешь, чистые слезы на глаза и радость на сердце такая, як у маленького дитяти при виде маменькиной титьки».
«Да прошу без вульгаризмов», — практически на латыни выругался молодой гимназист. «Тем более, что как ни верти, но сейчас у нас царь Николай, а не храни ее, Господи, великая матушка-императрица. Ее черевички в прошлом».
«Но то вопрос решаемый», — тонко улыбнулся коварный черт. «Душу не дам», — твердо обозначил рубежи богобоязненный кузнец. «И свою не дам, и понычу не дозволю». «Сдалась вам та душа! Шо вам такого в ней? Да и тьфу на все, не потрогать, не посмотреть, не понять, только болит, як зараза! А шо она в празднике Христовы радуется, шо той душой мы за отчизну страдаем, в ту душу любовь пускаем, ту же душу дитям малым дарим, с ней уже на страшном суде пред святым ликом Господа нашего предстанем.
А только не надо мне тут религиозной пропаганды!»
«Вернемся к главному вопросу», — вовремя вмешался Николя, разливая уже побуревшим от гнева собеседником по второй. «Екатерина Великая была большая модница, не спорю, да и дурень полный стал бы спорить с самой историей, однако же, как нам добыть ее черевички? То есть, ежели она вообще их носила, а не какие-нибудь немецкие туфли или голландские сапожки?»
«Зато и выпьем», — предложил запорожский черт. Все согласились, чокнулись и пригубили.
Закусывали розоватым салом хуторского посола с одной тоненькой прослойкой мяса. Удовольствие небесное.
«Сами попробуйте, это вам не городскую водку ржавой селедкой в желудке давить. Это ж горилка с салом».
«Ось дивитеся, панове», — важно продолжил Байстрюк, «шо я можу любого из вас доставить до самого Санкт-Петербурга времен правления матушки Екатерины. Ну, не в единый миг, далеко же, час туда, час там, час обратно, на вроде как до утра по-любому обернемся. Так что уж вы решайте промеж собою, кто за черевичками на моем горбу поскачет».
Вот тут кузнец и гимназист взяли положенную не то что в Нежинске или даже, допустим, в Полтаве, а и в самой Москве, принятую во всех приличных театрах, долгую паузу. И впрямь, как запросто решить столь непростую задачу? Ясно же, что если полетит Николя, так он, как человек, набитый гимназическим образованием, знающий латинские, немецкие, французские слова, вполне себе способен договориться с кем угодно, об чем угодно. Однако же будет тогда считаться, что черевички для прекрасной Оксаны добыл он, а не Вакула, верно? Сам же простодушный кузнец хоть и знал одно умное слово — пропорция — все одно заметно отличался от друга весьма приятным женскому взгляду сложением и внешностью.